Путешествие Йоханссона началось именно так, как он сообщил комиссии Адмиралтейства. Эмма, окруженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и почувствовала на себе полную силу, вызванной подземным толчком бури, которая подняла со дна моря ужасы, наполнившие сны многих людей. Впоследствии корабль снова подчинился управлению и стал быстро продвигаться вперед, пока не оказался остановленным бдительной 22 марта. И я смог почувствовать горечь и сожаление помощника капитана, когда он описывал, как подверглась обстрелу, затем и затонула их шкуна. С нескрываемым отвращением он сообщал о смуглолицых служителях культа, находившихся на борту бдительной. По-видимому, в них было что-то такое, что-то небывало гнусное, отчего их уничтожение превращалось почти в священный долг. Именно поэтому Йоханссон с нескрываемым недоумением воспринял обвинение самого себя и своих друзей в жестокости, прозвучавшие во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, люди Йоханссона мчались вперед на захваченной яхте, пока, находясь в 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минутах западной долготы, не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи ила обнаружили поросшую тростником каменную кладку, которая была ничем иным, как материализованным ужасом той планеты, кошмарным городом-трупом Рльехом, построенным в незапамятные доисторические времена гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там лежали великий Ктулху и его несметные полчища, укрытые в зеленых осклизлых каменных усыпальницах, посылавшие те самые послания, которые в виде ночных кошмаров проникали в сны чутких людей, а верных слуг призывали в поход с мессией освобождения и возрождения своих повелителей. Обо всем этом Йоханссон и не подозревал, но видит Бог, вскоре он увидел столько, что этого было вполне достаточно. Я предположил, что только самая верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, под которой лежал великий Ктулху, выступала над поверхностью воды. Когда же я подумал о протяженности той части, что уходит вглубь, у меня сразу же возникла мысль о самоубийстве. Йоханссон и его матросы были охвачены благоговейным ужасом перед лицом космического величия этого влажного Вавилона древних демонов. И, по всей видимости, безо всякой подсказки догадались, что это не могло быть творением нашей или же любой другой цивилизации с планеты Земля. Трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного резного монолита, от ошеломляющего сходства колоссальных статуй и барельефов со странной фигуркой, обнаруженной в корабельном алтаре бдительной, явно чувствуется в каждой строке бесхитростного повествования помощника капитана. Не имея представления о том, что такое футуризм, Йоханссон тем не менее приблизился к нему в своем изображении города. Вместо точного описания какого-либо сооружения или здания, он ограничивается только общими впечатлениями от гигантских углов или каменных плоскостей, поверхностей слишком больших, чтобы они были созданы на этой планете, вдобавок покрытых устрашающими изображениями и письменами. Я упомянул здесь его высказывание об углах, поскольку это напомнило мне один момент в рассказе Уилкокса о его сновидениях. Он сказал, что геометрия пространства, явившегося ему во сне, была аномальной, не евклидовой и пугающе наполненной сферами и измерениями, отличными от привычных нам. И вот теперь малограмотный матрос почувствовал то же самое, глядя на ужасную реальность. Йоханссон и его команда высадились на отлоге илистый берег этого чудовищного акрополя и стали скользя карабкаться вверх по титаническим, сочащимся влагой блокам, которые никак не могли быть лестницей для смертных. Даже солнце на небо выглядело искаженным в миазмах, источаемых этой погруженной в море громадой, а угроза и опасность злобно притаилась в этих безумных, ускользающих углах резного камня, где второй взгляд ловил впадину на том месте, на котором первый обнаруживал выпуклость. Нечто очень похожее на страх охватило всех путешественников еще до того, как они увидели что-либо, кроме камней, ила и водорослей. Каждый из них убежал бы, если бы не боясь подвергнуться насмешкам со стороны остальных. И поэтому они только делали вид, будто что-то ищут. Как оказалось, совершенно безрезультатно. Какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте. Португалец Родригес был первым, кто забрался на подножие монолита и крикнул, что обнаружил нечто интересное. Остальные подбежали к нему, и все вместе с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. Она была похожа, писал Йоханссон, на дверь амбара. Они все сразу поняли, что это именно дверь из-за витиевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя они не могли решить, лежит ли она плоско, как дверь-люк, или стоит косо, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкокс, геометрия здесь была совершенно неправильной. Нельзя было с уверенностью сказать, расположены море и поверхность земли горизонтально или нет, поскольку относительное расположение всего окружающего фантасмагорически менялось. Брайден нажал на камень в нескольких местах, но безуспешно. Тогда Донован аккуратно ощупал всю дверь по краям, нажимая на каждый участок по отдельности. Он карабкался вдоль гигантского, покрытого плесенью камня. То есть можно было подумать, что он карабкается, если только вещь эта все-таки не лежала горизонтально. Затем очень мягко и медленно панель размером в акр начала опускаться вниз, и они поняли, что она балансировала в неустойчивом равновесии. Донован соскользнул вниз вдоль косяка и присоединился к своим товарищам, и теперь они все вместе наблюдали за странным снижением чудовищного резного портала. В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно, по диагонали, так что все правила движения материи и законы перспективы казались нарушены. Дверной проем был черным, причем темнота казалась почти материальной. Через какие-то мгновения этот мрак вырывался наружу, как дым после многовекового заточения. А по мере того, как он вплывал в сморщенное горбатое небо, на хлопающих перепончатых крыльях, на глазах у них стало меркнуть солнце. Из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад. Отличавшийся острым слухом, Хоукинс уловил отвратительный хлюпающий звук, доносившийся снизу. И вот тогда, неуклюже громыхая и источая слизь, перед ними появилось оно. И на ощупь стало выдавливать свою зеленую железнообразную безмерность через дверной проем, испорченную атмосферу ядовитого безумного города. В этом месте рукописи почерк бедняги Йоханссона стал почти неразборчивым. Из шести человек, не вернувшихся на корабль, двое умерли тут же на месте. По его мнению, просто от страха. Существо описать было невозможно, ибо нет языка, подходящего для передачи таких пучин, кричащего вневременного безумия, такого жуткого противоречия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая, или точнее ковыляющая, горная вершина. Боже праведный! Что же удивительного в том, что на другом конце Земли выдающийся архитектор сошел с ума, а бедный Уилкокс, получив телепатический сигнал, заболел лихорадкой? Зеленое липкое порождение звезд пробудилось, чтобы заявить свои права. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего древнему культу не удалось добиться всеми своими ритуалами, было по чистой случайности осуществлено кучкой совершенно безобидных моряков. После миллиардов лет заточения великий Ктулху был вновь свободен и жаждал насладиться этой свободой. Трое были сметены гигантскими когтями, прежде чем кто-то из них пошевелился. Упокой Господь их душу, если где-нибудь в этой вселенной есть место для упокоения. Это были Донован, Уэрера и Энгстром. Паркер подскользнулся, когда оставшиеся в живых, потеряв голову от страха, неслись к лодке по гигантским ступеням, покрытым зеленой коркой. Йоханссон уверял, что Паркер был словно проглочен каменной кладкой. В конце концов, до лодки добежали только Брайден и сам Йоханссон. Они отчаянно начали грести к бдительной, а чудовище шлепнулось в воду и теперь, теряя время, барахталось у берега. Несмотря на явную нехватку рабочих рук, им удалось запустить бдительную и отплыть. Медленно набирая ход, яхта начала вспенивать эту мертвую воду, а между тем, возле каменных нагромождений гибельного берега, который никак нельзя было назвать землей, титаническое существо что-то бормотало и пускало слюни, как Полифем, посылающий проклятие вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Ктулху, многократно более мощный, чем легендарные циклопы, начал преследование, поднимая гигантские волны своими космическими грибками. Брайден потерял рассудок. С того момента он все время только смеялся с короткими паузами, до тех пор, пока смерть не настигла его. Йоханссон же, почти в полном отчаянии, бродил по палубе, не зная, что предпринять. Однако Йоханссон все-таки не сдался. Зная, что существо без труда настигнет бдительную, даже если двигаться на всех парах, он решился на отчаянный шаг. Установив машину на самый полный, взлетел на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны и закипела соленая вода. Когда же машина вновь набрала полные обороты, храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее его чудовищное желе, возвышавшееся над грязной пеной кормой дьявольского галеона. Чудовищная верхняя часть головоногого с развивающимися щупальцами поднялась почти до бушприта стойкой яхты, но Йоханссон вел корабль вперед. Раздался взрыв, как будто лопнул гигантский пузырь. За ним отвратительный звук разрезаемой титанической медузы, сопровождаемый зловонием тысячи разверстых могил. За один миг корабль накрыло едкое и ослепляющее зеленое облако, так что была видна лишь яростно кипящая вода за кормой. И хотя, Боже всемилостивый, разметавшиеся клочья безымянного посланца звезд постепенно воссоединялись в свою тошнотворную первоначальную форму, дистанция между ним и яхтой стремительно увеличилась. Все было кончено. С того момента Йоханссон сидел в рубке, рассматривал фигурку идола, да еще время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после отчаянной гонки, поскольку силы, казалось, полностью оставили его. Затем был шторм 2 апреля, и сознание Йоханссона начало затуманиваться. Возникло ощущение вихревого прозрачного кружения в водоворотах бесконечности. Бешеные скачки сквозь вертящиеся вселенные на хвосте кометы, хаотических бросков из бездны на Луну и оттуда назад, в бездны, сопровождавшиеся истерическим хохотом веселящихся древних богов и зеленых машущих перепончатыми крыльями и гримасничающих бесов Тартар. Посреди этого сна пришло спасение. Неусыпный. Адмиралтейский суд, улица Данедина и долгое возвращение домой в старый дом у Эдеберга, он не в состоянии был рассказать о случившемся. Его приняли бы за сумасшедшего. Перед смертью он должен был описать произошедшее, но так, чтобы жена ничего не узнала. Смерть представлялась ему благодеянием, если только она могла все стереть из его памяти. Таков был документ, который я прочел. Затем положил в жестяной ящик рядом с барельефом и бумагами профессора Энджела. Сюда же будут помещены и мои собственные записи, свидетельства моего здравого рассудка. И таким образом соединится в единую картину то, что, как я надеюсь, больше никто не сможет собрать воедино. Я заглянул в глаза вселенского ужаса, и с этих пор даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. но я думаю, мне не суждено жить долго. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йоханссон, так же предстоит покинуть этот мир и мне. Я слишком много знаю, ведь культ все еще жив. Ктулху тоже еще жив. И, как я предполагаю, снова обитает в каменной бездне, хранящей его с тех времен, как появилось наше солнце. Его проклятый город вновь ушел под воду, ибо неусыпный беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма. Но его служители на земле все еще вопят, танцуют и приносят человеческие жертвы вокруг увенчанных фигурками идола монолитов в пустынных местах. Должно быть, он пока еще удерживается в своей бездонной черной пропасти. Иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадке безумия. Кто знает исход? Восставший может уйти в бездну, а опустившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение вселенской мерзости спит в глубине, ожидая своего часа. А смрад гниения расползается над гибнущими городами людей. Настанет время, но я не должен и не могу думать об этом. Молю об одном. Коль мне не суждено будет пережить эту рукопись, пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не дадут другим людям ее прочесть.